Возвращение в изумрудный город. Фиолетовый город мигунов остался позади. Путники шли на запад. Элли была в золотой шапке. Девочка случайно надела шапку в комнате Бастинды. Она не знала ее волшебной силы, но шапка понравилась девочке, и Элли надела ее. Они шли весело и надеялись в 2-3 дня добраться до изумрудного города. Но в горах, где они сражались с летучими обезьянами, путники заблудились. Сбившись с пути, они пошли в другую сторону. Дни проходили за днями, а башни изумрудного города не показывались на горизонте. Провизия была на исходе, и Элли с беспокойством думала о будущем. Однажды, когда путники отдыхали, девочка внезапно вспомнила о свистке, подаренном ей королевой мышью. «Что, если я свистну?» Элли трижды дунула в свисток. В траве послышался шорох, и на поляну выбежала королева полевых мышей. «Добро пожаловать!» — радостно крикнули путники, а дровосек ухватил неугомонного татушку за ошейник. «Что вам угодно, друзья мои?» — спросила королева Рамина своим тоненьким голоском. «Мы возвращаемся в изумрудный город из страны мигунов и заблудились», — сказала Элли. «Помогите нам найти дорогу». «Вы идете в обратную сторону», — сказала мышь. «Скоро перед вами откроется горная цепь, окружающая страну Гудвина. И отсюда до изумрудного города много-много дней пути». Элли опечалилась. «А мы думали, что скоро увидим изумрудный город». «О чем может печалиться человек, у которого на голове золотая шапка?» — с удивлением спросила королева мышь. Она хоть и мала ростом, но принадлежала к семейству фей и знала употребление всяких волшебных вещей. «Вызовите летучих обезьян, и они перенесут вас куда нужно». Услышав о летучих обезьянах, железный дровосек затрясся, а страшило съежился от ужаса. Трусливый лев замахал косматой гривой. «Опять летучие обезьяны? Благодарю покорно. Я с ними достаточно знаком, и по мне эти твари хуже саблезубых тигров». Рамина рассмеялась. «Обезьяны послушно служат владетелю золотой шапки. Посмотрите подкладку. Там написано, что нужно сделать». Элли заглянула внутрь. «Мы спасены, друзья мои!» — весело закричала она. «Я удаляюсь», — с достоинством сказала королева мышь. «Наш род давно не в ладу с родом летучих обезьян. До свидания». «До свидания, спасибо!» — прокричали путники, и Рамина исчезла. Элли начала говорить волшебные слова, написанные на подкладке. «Бамбара, чуфара, лорики, йорики». «Бамбара, чуфара?» — с удивлением переспросил Страшила. «Ах, пожалуйста, не мешай!» — попросила Элли и продолжала. «Пикапу, трикапу, скорики, морики». «Скорики, морики?» — прошептал Страшила. «Явитесь передо мной, летучие обезьяны!» — громко закричала Элли. И в воздухе зашумела стая летучих обезьян. Путники невольно пригнули головы к земле, вспоминая прошлую встречу с обезьянами. Но стая тихонько опустилась, и предводитель Уорра почтительно поклонился Элли. «Что прикажете, владетельница золотой шапки? Отвезите нас в изумрудный город. Будет исполнено». Один миг, и путники очутились высоко в воздухе. Предводитель летучих обезьян и его жена несли Элли. Страшила и железный дровосек сидели верхом. Льва подхватили несколько сильных обезьян. Молоденькая обезьянка тащила татушку, а песик лаял на нее и старался укусить. Сначала путникам было страшно, но вскоре они успокоились, видя, как свободно чувствуют себя обезьяны в воздухе. «Почему вы повинуетесь владетелю золотой шапки?» — спросила Элли. Уорра рассказал Элли историю о том, как много веков назад племя летучих обезьян обидело могущественную фею. В наказание фея сделала волшебную шапку. Летучие обезьяны должны выполнить три желания владельца шапки, и после этого он не имеет над ними власти. Но если шапка переходит к другому, этот может снова приказывать обезьяньему племени. Первой владелицей золотой шапки была фея, которая ее сделала. Потом шапка много раз переходила из рук в руки, пока не попала к злой Бастинде, а от нее к Элли. Через час показались башни изумрудного города. и обезьяны бережно опустили Элли и ее спутников у самых ворот на дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Стая взвелась в воздух и с шумом скрылась. Элли позвонила. Вышел Фарамант и страшно удивился. «Вы вернулись?» «Как видите», — с достоинством сказал Страшила. «Но ведь вы отправились к злой волшебнице фиолетовой страны». «Мы были у нее», — ответил Страшила и важно стукнул тростью по земле. «Правда, нельзя похвастать, что мы там весело провели время». «И вы ушли из фиолетовой страны без разрешения Бастинды?» — допытывался удивленный привратник. «А мы не спрашивали у нее разрешения», — продолжал Страшила. «Вы знаете, она ведь растаяла». «Как растаяла? Прекрасное, восхитительное известие! Но кто же ее растопил?» «Элли, конечно», — важно сказал лев. Страж ворот низко поклонился Элли, повел путников в свою комнату и вновь надел на них уже знакомые им очки. И снова все волшебно преобразилось вокруг. Все засияло мягким зеленым светом. Разоблачение великого и ужасного. Знакомыми улицами путники направились к дворцу Гудвина. По дороге Фарамант не утерпел и сообщил кое-кому из жителей о гибели страшной Бастинды. Весть быстро распространилась по городу, и скоро за Элли и ее друзьями до самого дворца шла большая толпа почтительных зевак. Зеленобородый солдат был на посту и, как всегда, смотрелся в зеркальце и расчесывал свою великолепную бороду. На этот раз толпа собралась такая большая и кричала так громко, что привлекла внимание солдата не больше, чем через 10 минут. Дин Геор очень обрадовался возвращению путников из опасного похода, вызвал флиту, и та отвела их в прежние комнаты. «Пожалуйста, доложите великому Гудвину о нашем возвращении», — сказала Элли солдату, — «и передайте, что мы просим нас принять». Через несколько минут Дин Геор вернулся и сказал: «Я громко изложил вашу просьбу у дверей тронного зала, но не получил от великого Гудвина никакого ответа». Солдат каждый день являлся к дверям тронного зала и докладывал о желании путников видеть Гудвина, и каждый раз ответом была гробовая тишина. Прошла неделя. Ожидание стало невыносимо томительным. Путники рассчитывали встретить во дворце Гудвина горячий прием, равнодушие волшебника пугало и раздражало их. «Уж не умер ли он?» — задумчиво говорила Элли. «Нет, нет, он просто не хочет выполнять своих обещаний и прячется от нас», — возмущался Страшила. «Конечно, ему жаль мозгов и сердца и смелости, ведь это все ценные вещи. Но не надо было посылать нас к злой волшебнице Бастинде, которую мы так храбро уничтожили». Разгневанный Страшила объявил солдату: «Скажите Гудвину, если он нас не примет, мы вызовем летучих обезьян. Скажите Гудвину, что мы их хозяева, мы владеем золотой шапкой, пикапу-трикапу, а когда сюда явятся летучие обезьяны, мы с ним поговорим». Дин Геор ушел и очень скоро вернулся. «Ужасный Гудвин примет вас всех завтра ровно в 10 часов утра в тронном зале. Просьба не опаздывать». «И знаете что?» — тихонько прошептал он на ухо Элли. «Он, кажется, испугался. Ведь он имел дело с летучими обезьянами и знает, что это за звери». Путешественники провели тревожную ночь и утром в назначенное время собрались перед дверью тронного зала. Дверь открылась, и они вступили в зал. Каждый ожидал встретить Гудвина в том виде, в каком он показывался им в первый раз, но они удивились, увидев, что в зале не было никого. Там царила торжественная и жуткая тишина, и путников охватил страх, что готовит им Гудвин. Они вздрогнули, как от внезапного удара грома, когда среди пустой комнаты заговорил голос: «Я Гудвин, великий и ужасный. Зачем вы беспокоите меня?» Элли и ее друзья посмотрели вокруг. Никого не было видно. «Где вы?» — дрожащим голосом спросила Элли. «Я везде», — торжественно отвечал голос. «Я могу принимать любой образ и становлюсь невидимым, когда захочу. Подойдите к трону, я буду говорить с вами». Путники сделали несколько шагов, все ужасно боялись, кроме железного дровосека и Татошки. Железный дровосек не имел сердца, а Татошка не понимал, как можно бояться голосов. «Говорите!» — послышался голос. «Великий Гудвин, мы пришли просить вас исполнить ваше обещание». «Какие обещания?» — спросил голос. «Вы обещали отправить меня в Канзас к папе и маме, когда мигуны будут освобождены от власти Бастинды. А мне вы обещали дать мозги, а мне сердце, а мне смелость». «Но разве мигуны действительно стали свободными?» — спросил голос, и Элли показалось, что он задрожал. «Да», — ответила девочка, — «я облила злую Бастинду водой, и она растаяла». «Доказательство, доказательство», — настойчиво сказал голос. «Пикапу-трикапу!» — воскликнул Страшила. «Разве вы, которые везде, не видите на голове у Элли золотую шапку? Или вы хотите, чтобы мы для доказательства вызвали летучих обезьян? Бамбара-чуфара!» «О, нет, нет, я вам верю!» — поспешно перебил голос. «Но как это неожиданно!» «Хорошо, приходите послезавтра, я подумаю о ваших просьбах». «Было время думать, скорики-морики!» — заорал разъяренный Страшила. «Мы ждали приема целую неделю». «Не хотим больше ждать ни одного дня», — энергично поддержал товарищ железный дровосек. А лев так рявкнул, что огромный зал наполнился гулом, в котором потонул чей-то испуганный возглас. Когда смолкли отзвуки львиного рева, наступило молчание. Элли и ее товарищи ждали, как ответит Гудвин на их смелый вызов. В это время Татошка усиленно нюхал воздух, и вдруг с лаем бросился в дальнюю часть комнаты. Мгновение, и он скрылся из глаз. Удивленный Элли показалось, что песик проскочил сквозь стену. Но тотчас же из стены, нет, из-за зеленой ширмочки, сливавшейся со стеной, с криком выскочил маленький человечек. «Уберите собаку, она укусит меня, кто разрешил приводить в мой дворец собак!» Путешественники с недоумением смотрели на человечка. Ростом он был не выше Элли, но уже старый, с большой головой и морщинистым лицом. На нем был пестрый жилет, полосатые брюки и длинный сюртук. В руке у него был длинный рупор, и он испуганно отмахивался им от Татошки, который выскочил из-за ширмочки и старался укусить его за ногу. Железный дровосек с топором на плече стремительно шагнул навстречу незнакомцу. «Кто вы такой?» — сурово спросил он. «Я Гудвин, великий и ужасный», — дрожащим голосом ответил человечек. «Но, пожалуйста, пожалуйста, не трогайте меня. Я сделаю все, что вы от меня потребуете». Путники переглянулись с необыкновенным удивлением и разочарованием. «Но я думала, что Гудвин — это живая голова», — сказала Элли. «А я думал, что Гудвин — морская дева», — сказал Страшила. «А я думал, что Гудвин — страшный зверь», — сказал Дровосек. «А я думал, что Гудвин — огненный шар», — сказал Лев. «Все это верно, и все вы ошибаетесь», — мягко сказал незнакомец. «Это только маски». «Как маски?» — вскричала Элли. «Разве вы не великий волшебник?» «Тише, дитя мое», — сказал Гудвин. «Обо мне составилось мнение, что я великий волшебник. А на самом деле?» «На самом деле, увы, на самом деле я обыкновенный человек, дитя мое». Слезы покатились из глаз Элли от разочарования и обиды. Железный дровосек тоже готов был зарыдать, но вовремя вспомнил, что при нем нет масленки. Рассерженный Страшила вскричал. «Я скажу, кто вы такой, если вы этого не знаете. Вы обманщик, пикапу-трикапу!» «Совершенно верно», — отвечал человек, ласково улыбаясь и потирая руки. «Я великий и ужасный обманщик». «Но как же теперь быть?» — сказал железный дровосек. «От кого же я получу сердце? А я мозги?» — спросил Страшила. «А я смелость?» — спросил Лев. «Друзья мои», — сказал Гудвин, — «не говорите о пустяках. Подумайте, какое ужасное существование я веду в этом дворце». «Вы ведете ужасное существование?» — удивилась Элли. «Да, дитя мое», — вздохнул Гудвин. «Заметьте, никто, никто в мире не знает, что я великий обманщик, и мне многие годы приходилось хитрить, скрываться и всячески дурачить людей. А вы знаете, это нелегкое занятие — морочить людям головы. И, к несчастью, это всегда раскрывается. Вот вы разоблачили меня, и, по правде сказать, — он вздохнул, — я рад этому. Конечно, я ошибся, впустив вас сюда всех вместе. да еще с такой проклятой собачонкой. «Ну-ну-ну, поосторожнее», — сказал Татошка, оскалив зубы. «Прошу прощения», — поклонился Гудвин. «Я не хотел оскорбить вас». «Да, так на чем же я остановился?» «Ага, вспомнил. Я впустил вас всех потому, что очень испугался летучих обезьян». «Но я ничего не понимаю», — сказала Элли. «Как же я тогда видела вас в образе живой головы?» «Это очень просто», — ответил Гудвин. «Идите за мной, и вы поймете». Он провел их через потайную дверь в кладовую позади тронного зала. Там они увидели живую голову, морскую деву, зверя, фантастических птиц и рыб. Все это было сделано из бумаги, картона, папье-маше и искусно раскрашено. «Вот формы, которые может принимать Гудвин, великий и ужасный», — смеясь, сказал разоблаченный волшебник. «Вы видите, выбор достаточно хорош и сделает честь любому цирку». «Все это отвратительно, то есть я хотел сказать удивительно», — молвил Страшила. Лев подошел к голове и сердито ударил ее лапой. Голова покатилась по полу, кувыркаясь и свирепо вращая глазами. Испуганный лев отскочил с рычанием. «Самое трудное», — вздыхая, сказал Гудвин, — «управлять глазами. Я тянулась за ширмы, за ниточки, но глаза смотрели не туда, куда нужно. Ты, может быть, заметила это, дитя мое?» «Меня это поразило», — ответила Элли, — «но я была так напугана, что не понимала, в чем дело». «Я на испуг-то и рассчитывал», — признался Гудвин. «Если мои превращения и не всегда были удачны, все же страх посетителей не давал им заметить недостатки». «А огненный шар?» — вскричал лев. «Ну, вас-то я боялся больше всех, а потому сделал шар из ваты, пропитал спиртом и зажег. Недурно горело, а?» Лев с презрением отвернулся от великого обманщика. «Как вам не стыдно дурачить людей?» — спросил Страшила. «Сначала было стыдно, а потом привык», — ответил Гудвин. «Идемте в тронный зал. Я расскажу вам всю историю». История Гудвина. Гудвин усадил гостей в мягкие кресла и начал. «Зовут меня Джеймс Гудвин. Родился я в Канзасе». «Как?» — удивилась Элли. «Вы из Канзаса?» «Да, дитя мое», — вздохнул Гудвин. «Мы с тобой земляки. Я покинул Канзас много-много лет назад. Твое появление растрогало и взволновало меня, но я боялся разоблачения и послал тебя к Бастинде». Он со стыдом опустил голову. «Впрочем, я надеялся, что серебряные башмачки защитят тебя, и, как видишь, не ошибся. Но вернемся к моей истории. В молодости я был актером, играл царей и героев. Убедившись, что это занятие дает мало денег, я стал баллонистом». «Кем?» — не поняла Элли. «Баллонистом. Я поднимался на баллоне, то есть на воздушном шаре, наполненном легким газом. Я это делал для потехи толпы, разъезжая по ярмаркам. Свой баллон я всегда привязывал веревкой. Однажды веревка оборвалась, мой баллон подхватило ураганом, и он помчался неведомо куда. Я летел целые сутки, пронесся над пустыней и огромными горами и опустился в волшебной стране, которую теперь называют страной Гудвина. Отовсюду сбежался народ, и, видя, что я спускаюсь с неба, принял меня за великого волшебника. Я не разубеждал этих легковерных людей. Наоборот, я вспомнил роли царей и героев и сыграл роль волшебника довольно хорошо для первого раза. Впрочем, там не было критиков. Я объявил себя правителем страны, и жители подчинились мне с удовольствием. Они ожидали моей защиты от злых волшебниц, посещавших страну. Первым делом я выстроил изумрудный город. «Где вы достали столько зеленого мрамора?» — спросила Элли. «И изумрудов?» — спросил Страшила. «А столько всевозможных зеленых вещей?» — спросил железный дровосек. «Терпение, друзья мои. Вы скоро узнаете все мои тайны», — сказал Гудвин, улыбаясь. «В моем городе не больше зеленого, чем во всяком другом. Тут все дело в очках», — он таинственно понизил голос. «Да, все дело в зеленых очках, которых никогда не снимают мои подданные». «Как?» — вскричала Элли. «Значит, мрамор домов и мостовых?» «Белый, дитя мое!» «А изумруды?» — спросил Страшила. «Простое стекло, но хорошего сорта», — гордо добавил Гудвин. «Я не жалел расходов. И потом, изумруды на башнях города настоящие, ведь их видно издалека». Элли и ее друзья удивлялись все больше и больше. Теперь девочка поняла, почему ленточка на шее Татошки стала белой, когда они покинули изумрудный город. А Гудвин спокойно продолжал. «Постройка изумрудного города продолжалась несколько лет. Когда она окончилась, мы имели защиту от злых волшебниц. Я был в то время еще молод. Мне пришло в голову, что если я буду близок к народу, то во мне разгадают обыкновенного человека. И тогда кончится моя власть. И я закрылся в тронном зале и прилегающих к нему комнатах. Я прекратил сношение со всем миром, не исключая и моих прислужников. Я завел принадлежности, которые вы видели, и начал творить чудеса. Я присвоил себе торжественные имена — Великий и Ужасный. Через несколько лет народ забыл мой настоящий облик, и по стране пошли обо мне всевозможные слухи. А я этого и добивался, и всячески старался поддержать свою славу великого чародея. Вообще мне это удавалось, но бывали и промахи. Крупной неудачей был мой поход против Бастинды. Летучие обезьяны разбили мое войско. К счастью, я успел бежать и избавиться от плена. С тех пор я страшно боялся волшебниц. Достаточно было ему знать, кто я на самом деле, и мне пришел бы конец, ведь я-то не волшебник. И как я обрадовался, когда узнал, что домик Элли раздавил Гингему. Я решил, что хорошо бы уничтожить власть и второй злой волшебницы. Вот почему я так настойчиво посылал вас против Бастинды. Но теперь, когда Элли растопила ее, мне совестно признаться, что я не могу выполнить своих обещаний. Со вздохом кончил Гудвин. «По-моему, вы плохой человек», — сказала Элли. «О, нет, дитя мое, я не плохой человек, но очень плохой волшебник». «Значит, я не получу от вас мозгов?» — со стоном спросил Страшила. «Зачем вам мозги? Судя по всему, что я знаю о вас, у вас соображение не хуже, чем у любого человека с мозгами», — польстил Гудвин Страшиле. «Может быть, и так», — возразил Страшила. «А все-таки без мозгов я буду несчастен». Гудвин внимательно посмотрел на него. «А вы знаете, что такое мозги?» — спросил он. «Нет», — признался Страшила, — «понятия не имею, как они выглядят». «Хорошо, приходите ко мне завтра, и я наполню вашу голову первосортными мозгами, но вы сами должны научиться употреблять их». «О, я научусь!» — радостно вскричал Страшила. «Даю вам слово, что научусь. Эй-ге-ге-го, у меня скоро будут мозги!» — приплясывая, запел счастливый Страшила. Гудвин с улыбкой смотрел на него. «А как насчет смелости?» — робко заикнулся лев. «Вы смелый зверь!» — ответил Гудвин. «Вам недостает только веры в себя. И потом, всякое живое существо боится опасности, и смелость в том, чтобы победить боязнь». «Вы свою боязнь побеждать умеете». «А вы дайте мне такую смелость», — упрямо перебил лев, «чтобы я ничего не боялся». «Хорошо», — с лукавой улыбкой сказал Гудвин. «Приходите завтра, и вы ее получите». «А она у вас кипит в горшке под золотой крышкой?» — осведомился Страшила. «Почти что так. Кто вам сказал?» — удивился Гудвин. «Фермер по дороге в изумрудный город». «Он хорошо осведомлен о моих делах», — коротко заметил Гудвин. «А мне вы дадите сердце?» — спросил железный древосек. «Сердце делает многих людей несчастными», — сказал Гудвин. «Не очень большое преимущество иметь сердце». «Об этом можно спорить», — решительно возразил железный древосек. «Я все несчастья перенесу безропотно, если у меня будет сердце». «Хорошо. Завтра у вас будет сердце. Все-таки я столько лет был волшебником, что трудно было ничему не научиться». «А как с возвращением в Канзас?» — спросила Элли, сильно волнуясь. «Ах, дитя мое, это очень трудная задача, но дай мне несколько дней сроку, и, быть может, я сумею переправить тебя в Канзас». «Вы сумеете, обязательно сумеете!» — радостно вскрикнула Элли. Ведь в волшебной книге Веллины сказано, что я вернусь домой, если помогу трем существам добиться исполнения их самых заветных желаний.
«Вероятно, так и будет», — согласился Гудвин и наставительно добавил. «Волшебным книгам надо верить». «А теперь идите, друзья мои, и чувствуйте себя в моем дворце как дома. Мы будем видеться с вами каждый день, но никому-никому не открывайте, что я обманщик».
Друзья, довольные, покинули тронный зал Гудвина, а у Элли появилась твердая надежда, что великий и ужасный обманщик вернет ее в Канзас.